День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем седьмой лист трактата Евамот. Гипернасыщенный лист, но мы постараемся возвращаться продолжить. Итак, мы сказали, что у Гемары есть новое предположение. Предположение такое. Все запретные связи подобны запрету жены брата. А раз жена брата разрешена ради ибума, значит и все остальные запретные связи будут разрешены ради ибума. Это предположение. Теперь, по какому принципу работает это предположение? По принципу любой частный случай, выделенный Торой из общего множества, является характеризующим. То есть, раз Тора написала и выделила его из общего правила, значит, его свойства, его характеристики, они обучают нас, проливают нам свет на все правило. Вот это тот принцип, на котором строится это предположение. Говорит Гемара, ничего подобного. И это не подобно. То есть ситуация с женой брата, мы хотели ее уподобить примеру с жертвоприношениями мирными, которые выделены Торой тоже в отдельным стихом. И это исключает все жертвоприношения, которые не на жертвенник идут. То есть кочим, которые идут на жертвенник, они, если кто-то их ест, нарушает, получает отсечение души. Тот, кто ест посвященное просто для храма, как в качестве храмового имущества, в нечистоте он не получает отсечение души. Так Гемара хочет уподобить два эти примера один другому. Говорит Гемара, мидом, и разве это подобно? Госом, там... Калальбы и Сур. У них есть общность в запрете у парат Бейсур. И есть частный случай тоже Бейсур. То есть как бы повторение про мирные жертвы. Это тоже повторение запрета. Того же самого запрета, который сказано про множество. Хохо, здесь же Калальбы и Сур. Есть общность в запрете у парат Бейтер. Но... выделение в частный случай в разрешении. И это не является подобным. Да? То есть два этих случая с мирными жертвами и с женой брата – это два неподобных случая. Давайте посмотрим, как я это постарался вот так. Мидоми, разве это подобно? Жертвы. Да? Мирные жертвы, за них полагается карет. Да? Из этого следует, что все жертвы, приносимые на жертвенник, за них тоже полагается карет. Но здесь, то есть мы говорим, что про мирные жертвы и повторение того же самого, что сказано про все жертвы. То есть, раз про частный случай есть повторение, значит, все члены этого множества жертвы, они тоже такие же, как мирные. А что имеется в виду, что они приносят на жертву? Вот так рассуждает Гемара. Что не так, секунду, сюда, в запрет связей, да, запретные связи, да, и у нас выделена жена брата разрешена. Так это, в данном случае, это выделение, оно с разрешением, оно противоречит тому, что все написано про множество. Поэтому Гемара говорит, на что это подобно, чему это да подобно, это подобно чему-то другому. Гемара приводит пример, чему это подобно. Гало доми, это не подобно этому. Эло, а только чему подобно? Ледовар шигоя бихлаль. Когда был какой-то пример, который был в общем множестве, вьется лидон, и он выделен Торой, бедовара ходыш, с какой-то новой характеристикой, с каким-то новым свойством. Ты не можешь его возвращать в это множество, ад, пока шиахзирену лихуакосу бефейруш, не вернет его тебе стих Торы прямым текстом. То есть, если есть частный выделенный случай, и он имеет новостность какую-то, он имеет какое-то специальное различие, то пока Тора не скажет тебе, что он возвращается в множество и характеризует все множество, ты не можешь так о нем судить. Окей? И Гемара сейчас приведет нам и пример, как работает это качество, эта мера толкования Торы, которую мы сейчас сказали, что пока не вернули рассуждающий о новом пример, ты не можешь сказать, что этот пример характеризующий. Гемара сейчас нам приведет этот пример, но мы сейчас давайте пока посмотрим нашу схему и потом уже посмотрим пример. Наша следующая схема, она такая. Вот она. Запретные связи, да? Жена брата разрешена, она выделена с новой характеристикой. Это значит, из этого следует, что только она, только про нее верна эта характеристика. И нет возврата, то есть нет нигде не написано в Торе специального стиха, который возвращает ее вместе с вот этой новой характеристикой в общее множество всех других запрещенных связей. Вот так вот Гемара рассуждает, как на этой блок-схеме мы показали. Теперь Гемара приведет пример. Гемара приведет пример про то, где мы видим тоже эту такое рассуждение. Детание, говорит Брайта. Брайта приведет нам сейчас этот способ толкования Торы и потом приведет пример. Давар шая бихлаль, что если у тебя был какой-то пример, давар, они говорят, это вещь, да, но мне слово пример нравится больше здесь по контексту. Давар шая бихлаль, что был в общем множестве. Вьется и выделился, вышел, да, лидон, рассуждать бы довара ходыш, с какой-то новой вещью, опять же, вещь. И там вещь, я это называю новая характеристика. И атай рашай лахзиру лихлолуй, ты не можешь это вернуть в общее множество, адши яхзирену, пока не вернет лиха акатув стих Торы бифериш, прямым текстом. Кейцат, каким образом? Вешохат эсакевес, написано так, и зарежет он овцу, бэмаком, в том месте, ашер ишхат эсахатус, там, где зарезается грехоочистительная жертва. Веэса ойло, а жертва всесожжения бэмоком кодыш, вместе с святом. Ки кэхатат гаашам, ибо как грехоочистительная жертва, повинная жертва. Гуле коэн, он для коэна. Святая святых он. Это Ваикра Юдалит. Да? Говорит Гемара, шэйн талмуд лумар кехатат ашам. Зачем в Торе написано, что как грехоочистительная жертва повинна? Зачем нужно говорить, что грехоочистительная жертва ей подобно повинна? Зачем нам это подобие упомянуто? Гемара нам объяснит. Сейчас я тебе объясню, говорит Гемара. Ума талмуд лумар кехатат ашам. Что как грехоочистительная жертва повинна. Теперь говорит, лифи, поскольку шиется ошу, что вышла повинная жертва шель мицойра. Кого? Человека, у которого есть белые пятна. Человек с белыми пятнами. Он должен принести повинную жертву после того, как он очищается. И кровь этой повинной жертвы, она ему мажется на мочки уха и на большой палец руки и большой палец ноги правой. Да? Процедуру очищения мицура мы посмотрим, у нас она тоже сегодня написана в схемах, отмят, да, чуть позже. Но что мы говорим? Есть специфика вот этого вот ашама, то есть повинной жертвы для очищающегося от белых пятен, что только у нее есть вот, этот вот, вот эта идея, что нужно помазать эту кровь на пальцы. Тогда, говорит Гемара, может быть, Гемара рассуждает, не нужно кровь этой повинной жертвы окроплять ею жертвенник, и не нужно приносить ее приносимые части на жертвенник. То есть, если она особенная жертва, у нее есть особенный какой-то там закон окроплять пальцы, значит, может быть, у нее все остальные законы к ней не относятся. Поэтому приходит Тора и говорит, нет, ничего подобного. Она выделена, эта жертва, что нужно окропить на пальцы, но во всем остальном она как обычная грехоочистительная жертва. Это значит, что все, что относится к жертвам, то есть окропление жертвенника, приношение жертвенных частей, необходимых на жертвенник, все остальное остается к ней верно. Так? А вот это пример. То есть, если у тебя, у тебя есть некий пример, который выделен, сказать что-то новое, нужно специальное высказывание Торы, чтобы вернуть его в общее множество всех обычных жертв. А у нас запрет жены брата, его, да, разрешили, но не вернули в множество всех обычных запретных связей. Значит, к нему эта идея не верна. Это то, что Гемара хочет сказать. Гемара говорит, давайте посмотрим в текст Гемары. Лифиши йоца ошим, поскольку выделена повинная жертва мицойра, человека, лечащегося от белых пятен. Лидун, рассуждать, бедовый раходыш, с новой идеей, бебогин яд, с пальцем, большим пальцем руки, бебогин регель, и с большим пальцем ноги, аиманит, правый. Ехоль, возможно, лой е таун матан дамим, не нужно будет давать кровь в Иемурим и части Легабе Амизбех на жертвенник. Талмуд Ломар, Тора сказала, кики хатат хаша, как грехоочистительная жертва повинная, ма хатат, как грехоочистительная жертва хатат, туна матандамим, требует окропления кровью в Иемурим и части Легабе Амизбех на жертвенник. Аф Ашам, также и эта повинная жертва, лечащаяся от белых пятен, таун матан дамим, требует окропления кровью в Имурим и воскурения частей легавой визбех на жертвеннике. Так. Мира в Елоя Хадрикра. Если бы этот стих специально его не вернул, Гава Амина, Лемай динафак нафак. Куда он вышел, туда он вышел. Лемай дилу нафак, лю нафак. А куда он не выходил, он не выходил. Говорит Гемара, ох и нами, так и здесь, так и здесь. Эшет ах ты иштери, иштери. Жена брата, ее разрешили, она разрешена. Шара райот ло, а все остальные нет. То есть вот эта идея написана в Гемаре. То, беседа. Опровергли еще одну версию. Сказали, что этот пример с сестрой жены, он не может быть показательным для остальных. Почему? Потому что этот это заповедь разрешить жену брата, разрешение жены брата не показатель. Почему? Потому что ее не вернули, нигде не написано, что она возвращается в общее множество всех других запрещенных связей. Опровергли эту идею, что мы хотим выучить из Эшита. Но Гемара не оставляет возможности и идеи да доказать. Говорит Гемара, теперь еще одно качество метода толкования Торы. Эло салка дайтех Амина, другое предположение. Если бы не было специального лимуда, да, из, как бы доказательства на Гимель Амуд Бет, мы бы выучили по-другому. И вот новое предположение. Тейси, мы бы привели бемемацину по принципу «как ты находишь». Как ты находишь, это тоже еще один метод толкования Торы. Мемацину, как мы находим. То есть это такое как бы собирание по подобиям, да, назовем это так. Мы находим некие характеристики у А, Б. И говорим, А характеристика у него такая-такая-то. И у него есть какие-то характеризующие там моменты. Все, что будет подобно по этим характеризующим моментам, мы тоже к нему отнесем те законы, которые относятся к А. Давайте посмотрим на примере. Так вот так. Мемацину. Маэшит ах. Как жена брата. Миябмо. Ей делают и бум. А фахот иша тисьявым. Также и сестра жены тоже будем ей делать и бум. Говорит, мрами доми. Как же это подобно? Осам хадесура. Когда у нас есть разрешение там... Это один запрет. Запрет жена брата. Он разрешен. Хохо трейсур. Но здесь же получается два запрета. Как ты можешь сказать? Давай уподобим. Уподобим жене брата. Ведь у жены брата, когда она только жена брата, один запрет. Но если это еще его сестра жены, то тогда два запрета. Два запрета как можно разрешить? Говорит Гемара, мауду тейма. Что бы ты сказал? Гойль виштери иштери. Раз разрешается, то разрешается. Такая очень интересная мысль, что раз уже разрешается один запрет, то разрешится и второй. И Гемара сейчас приведет нам доказательство, в принципе, что такая мысль возможна. Что раз Тора разрешила один запрет, то вполне возможно, что она может разрешить и другой. И Гемара приведет, опять же, предположение, уподобит нашу ситуацию еще одной, которую мы сейчас расскажем, и потом опровергнет это подобие. Посмотрим. Новый виток. Пристегните ремни. Говорит Гемара следующее. Давайте сейчас посмотрим. Гемара приведет нам умоно теймра. Откуда ты это скажешь? Де амринан, что мы говорим идею гойль ве иштри иштри. Раз разрешили, разрешили. Откуда? И Гемара сейчас нам приведет пример про человека с белыми пятнами, который лечится и хочет очиститься. Он вылечился и хочет очиститься. Мы сейчас для того, чтобы понять эту брайту, должны ввести еще несколько вводных. Давайте посмотрим, что нам Рабарилей подготовил. Какие вводные мы сейчас. Значит, во-первых, мы говорим о том, что есть, в принципе, понятие храм. Все знаем. И у нас есть понятие Иерусалим. Иерусалим это называется Махане Исраэль. Что такое Махане Исраэль? Лагерь, стан Израиля. Подобно стану Израиля в пустыне. Вне стана Израиля должны быть все мицуроем. То есть эти с белыми пятнами должны быть даже вне стана Израиля. То есть даже вне Иерусалима. Потом дальше у нас есть Гарабайт. И вот он здесь у нас на рисунке. Гарабайт, храмовая гора. У него есть статус, Махане Левия, лагерь левитов. Этот лагерь левитов, он до сюда, до места, вот, этот, вот эти врата называются Шар Никанор, врата Никанора. Беседа. Вот это вот место, это называется Азара, и это называется лагерь Шхины, лагерь присутствия Всевышнего. Теперь все нечистые, они делятся на некоторые категории. Значит, на храмовую гору по Торе и до Шар Никанор могут заходить все те нечистые, которые, у которых не выходит нечистота из тела. То есть те, у которых выходит нечистота из тела, не могут заходить на храмовую гору Махане Левия. Но если они нечисты мертвым или нечистые дотронулись до животного нечистого, они могут заходить в лагерь левитов. Мудрецы постановили, что они не могут заходить до вот этого места, которое называется Сорег, да? До вот этого места, которое называется Хель, нельзя заходить. Но по Торе чисто по Торе, они могут дойти, то есть человек нечистый и мертвый может дойти до этого места. Если же у него там было семя извержения, или женщина не да, или это мужчина, у которого нездоровые выделения, то тогда ему нельзя заходить на всю эту территорию. Теперь, если же он, этот человек, он хочет зайти в храмовую территорию, там, где называется лагерь Шхины, то он должен быть идеально чист. Идеально чист от всего. Беседа? А теперь у нас есть у этого человека мецура, который хочет очиститься. У него есть дилемма. Большая дилемма. Он должен, этот мецура, в процедуре своего очищения дойти до этих ворот Никанора. И он должен протянуть свои пальцы, чтобы ему помазали на них кровью той повинной жертвы, о которой мы говорили совсем недавно. Он должен протянуть свои руки внутрь лагеря Шхины, ему должны там помазать, и он должен их обратно там, выйти и продолжать свой процесс очищения. То есть он должен, в принципе, просунуть пальцы, не будучи идеально чистым. Поскольку идеально чистым он будет только после того, как принесет все свои жертвоприношения. С Гемара сейчас поднимет вопрос очень интересный. Что будет, если будет человек, который очищается от белых пятен, и он в день своего очищения, у него произошло семяизвержение. То есть он, с одной стороны, должен занести свои пальцы в лагерь Шхины, а с другой стороны, у него еще и было сегодня семяизвержение. Хорошо, он окунулся в микву, и он называется окунувшийся в этот день. Окунувшийся в этот день не имеет права заходить в лагерь Шхины. А с Гемара говорит, хочет такая такую вещь. Раз ему разрешено занести пальцы, поскольку он очищающийся с белыми пятнами, то и нечистота того, что он окунулся в этот день, она тоже будет разрешена ради того, что разрешается ему занести пальцы. Так ему будет разрешено и пренебречь нечистотой того, что он окунулся в этот день. Вот это вот идея, из которой Гемара хочет выучить, что есть такое понятие. Раз разрешился, разрешили нам, то разрешил один запрет, разрешается и другой. Седер? И Гемара потом опровергнет этому уже сейчас, чуть позже. Да? Теперь давайте посмотрим процедуру, как очищается вот этот вот вылечивающийся с белыми пятнами. Он вылечился, у него пропали пятна. Значит, он должен взять, первая стадия, должен взять две птицы, одну отпустить, видите, она мне здесь полетела, вторую зарезать, кровью окропить на него и окунуть живую птицу в эту кровь. Дальше, четвертая стадия, он должен сбрить все волосы. Потом пятая стадия, он должен окунуться в микву, ждет 7 дней, на 7-й день бреется и окунается опять. После захода солнца можно будет есть труму. На 8-й день он должен принести жертвы, да, и его мажут на ухо и на большие пальцы. Пседа? И он встает, видите, я здесь нарисовал, здесь в двери как бы, это вид сбоку, и он должен засунуть свои пальчики внутрь храмовой территории. И это как раз такая большая проблема, что получается, что ему можно, не будучи еще идеально чистым, ведь он еще не принес жертвоприношение, занести, просунуть свои руки, ногу, то есть в святая, в святое помещение, которое называется лагерь Шхины. Седер? Окей. А за это мы посмотрели на все методические материалы, которые мы сегодня нарисовали. Хорошо. Так вот, Гемара говорит следующую идею. Давайте посмотрим в тексте Гемары. Детание. Учили брать. Мецура с белыми пятнами человек. Шихаль шмини шило бэрэв Песах. Выпадает его 8-й день на канун Песаха. Зачем нам нужно это знать? Потому что нужно, чтобы разрешить ему есть пасхальную жертву. У нас как бы... если мы должны успеть его очистить, чтобы он в ночь сегодняшнюю, ел пасхальную жертву. То есть мы должны успеть его, обязательно должны успеть его очистить, чтобы разрешить ему есть жертвенное животное. Потому что жертвенное животное может есть только человек, который принес жертвоприношение после своего очищения. То есть вот этот вот с белыми пятнами, лечащийся от белых пятен, он обязательно должен принести все свои жертвоприношения, только после этого он сможет в ночь Песаха кушать пасхальную жертву. Но у него произошло то, что у нас называется панчер. Кара керри бой боем. У него произошло семяизвержение в этот день. Теперь что он делает? Витоболь, он окунается. Он называется твульем, окунувшийся в этот день. Еще не зашло солнце. Омру хахоми сказали мудрецы. Афальпи шейн твульем ахар нихнес. Другой, окунувшийся в этот день, не может зайти в храмовую территорию. Махнешхина. Зе нихнес. Это да, зайдет. Мутавший его эсы, лучше пусть придет повеление, шееш бой корес, повеление, за которое есть отсечение души, то есть пасхальная жертва, ее нужно обязательно принести, чтобы, а иначе он не принесет пасхальную жертву, у него есть отсечение души. Вейдхе и отодвинет эсы шеен бой корес. И отодвинет повеление, за которого нет отсечения души, то есть не заходить в лагерь шхины. Вома Раби Йоханан, и говорит Раби Йоханан, давар тойра, по торе, афилу эсэ лейсбэй. Даже повеления нет. Шинемар, как сказано, в Ямод Йошафат бекаале Аюда, лифнея хацера хадаша. Говорит, это вообще постановление мудрецов. Йошафат, майя хацера хадаша. Что это за новый двор? Вома Раби Йоханан, шихит шубо дворе. Новый двор, имеется в виду, сказали новую вещь. Вомру, твульем ло иконес ламах на левие. Это постановление мудрецов, что твульем, окунувшись в этот день, не может заходить в лагерь левит. В Омарула. Ула говорит, ма там, по какой причине? Гоиль веутар, поскольку ему можно, ле царато, заходить в храмовую территорию ради царато, ради очищения от своих белых пятен. Утар ле кирья, можно ему заходить в Махане левия после того, как он окунулся. Разрешили ему из-за царат, ему разрешают и из-за семиизвержений. Говорит Гимара, ми доми ле ула? Разве это подобно тому, что сказал ула? Тинах, логично, эхед и носа мейс. Только в случае, когда... То есть ты хочешь взять эту идею и перенести ее на эшет ах. Это будет работать только если сначала женился умерший брат и эта женщина стала, сначала появился как бы по отношению между этим мужчиной и этой женщиной, что она для него стала жена брата. Вахарках носо хай. А потом этот живой, оставшийся в живых брат, женился на сестре, второй сестре, как бы, ну, жены своего брата. Демигу де иштери и сурешитах. Раз разрешается запрет жена брата. Иштринами и сурахой сиша. Тогда разрешится по этому же принципу запрет сестра жены. Эло, но только в ситуации носухай. Если сначала женился на первой сестре живой брат. В ахарках носумейс, а только потом женился брат, который умер. Исур ахойс ишо кадим. Тогда запрет, что эта женщина является, ну, его будущая ивама, является его сестрой жены, он был первым. Да? И поэтому он не должен, как бы, разрешаться по идее. И тогда поэтому невозможно разрешить оба запрета. Вафилу носа мейси. Даже если первый случай, когда умерший женился первый на этой сестре. Тинох, логично, хейхеды носа мейсу мейс. Что сначала женился мертвый и потом умер. В ахарках носу хай, а потом женился живой. Дехазелей, дебейни бейни. Она ему была разрешена, это сестра брата. Вот в этот процесс после смерти брата. Нужно было делать с ней мицву. Элу де носа мейс. Но если в случае, когда женился мертвый, веломейс, и не умер еще, в ахарках носохай, а потом женился живой брат, Лой из Хазели Клай. Она никогда не была ему разрешена, эта жена брата. Говорит Гемара, мило мой ди Ула. Разве Ула не согласится? Шимро кери балель шмини. Что если он увидит семя извержения в ночь восьмого дня, шейн махнис йодов либо хойнос, что он не может заносить свои руки в храм. Шило йоцо, ведь он не выходит бы шо, широ уйло, ляви бокорбан. У него не происходит, то есть он еще не мог приносить жертвоприношение, не наступил восьмой день. То есть не наступил, в принципе, день, когда он должен был заходить в храм. В этой ситуации Ула не скажет. Сначала должен наступить день, что он должен заходить в храм, потом ты говоришь, все другие запреты, они отодвигаются. Так для этого должно быть и то же самое здесь. Сначала она должна быть разрешена ему полностью, эта женщина. А потом появились какие-то дополнительные проблемы. Поэтому Гемара говорит, эта версия не подходит. Не подходит эта версия, Гемара ее отвергает. Это неподобно, как мы сказали, поскольку не было никогда ситуации, когда она была ему разрешена. Говорит Гемара, Элю, единственная ситуация, когда ты можешь так, киитстрих, алея, эйхады носа мейс, ве мейс. Когда женился мертвый и потом умер. В ахарках носа хая, потом женился живой на сестре вот этой вот женщины, которая ему предназначается в Евомы. Она разрешена ему как жена брата. То есть только для этой случаи тебе пришел пасук запретить. После того, как он уже женился на сестре своей гисы, то есть жены своего умершего брата. Только на эту ситуацию. Это единственная ситуация. И она, на самом деле, частный случай, говорит Гемара, это не, как бы, не нужно ради этого целую специальную лимут. Поэтому Гемара приходит и скажет нам еще одну версию. Какую версию, да, Гемара скажет, это уже на следующем уроке, на восьмом листе трактата Евамот, мы посмотрим еще одну версию, которую, почему, собственно говоря, мы бы сказали без лимуда про алея, почему бы мы сказали, что ибум нужно было бы делать по отношению даже к запрещенным женщинам. Пока же Гемара все версии опровергла, кроме одного частного случая, который мы сказали сейчас в конце урока. То это был непростой лист, я согласен с вами, но Дафа Йоми мы не ищем легких путей. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.